Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, товарищи, господа, я рад вас приветствовать в голосовухе-подкасте «Новостное похмелье», проекте, в котором я, как могу, подвожу новостные и личные итоги недели. Как могу, потому что делаю это одним дублем, на коленке, и подчас мысль, она развивается по ходу самой голосовухи. К подкасту ее потом приближает искусственный интеллект, который этот файл обрабатывает. По количеству голосовух я давно перевалил за сотню, и на самом деле для меня лично новостное похмелье — это такой какой-то хрестоматия или архив моих собственных мыслей, и самое главное, не стесняюсь этого сказать, архив моего собственного какого-то развития в том, как я воспринимаю реальность, как смотрю на реальность, на происходящее в России. И, например, еще 2 года назад для голосовухи было актуально говорить, вот там есть разделение, условный базированный подход и такой-то еще. Сейчас я уже давно отошел от всех этих разговоров, но архив существует, и самое главное — это развитие взгляда, развитие мысли. И я рад, что он есть и у меня в голове, и он есть у меня на компьютере, и он есть в свободном доступе на разных платформах, где я этот подкаст выкладываю после обработки с искусственным интеллектом, а именно в телеграм-канале Захаров, Apple подкасты, Казбокс, где еще Spotify, кстати, в прошлый раз Казбокс почему-то не подсосал, посмотрим, что будет сейчас. Ну и, собственно говоря, в том же телеграм-канале Захаров есть ссылка, и там можно задонатить, если вам нравится вот это вот свободное течение мысли, свободное течение не только в конкретной голосовухе, но и во времени. Год назад говорил одно, теперь позицию изменил, и не просто там, не стесняюсь, а даже подчеркиваю, считаю это нормальным, естественным менять позиции. Ну, не по каким-то базовым вещам, типа война это плохо, Путин это плохо и так далее, и так далее. Честно говоря, уже несколько дней прошло с момента встречи Путина с российскими предпринимателями, с своего рода профсоюзом предпринимателей РСПП, но я по-прежнему пребываю в каком-то, как вам сказать, осмысляю всю символичность этой встречи. Причем с разных сторон, с разных аспектов. Ну, давайте я, собственно говоря, опишу, почему мне кажется, она супер символичная, супер важная для понимания и того, что происходит в голове Путина, и возможно, для понимания того, что ждет Россию в ближайшее время. Сразу скажу, что о том, что происходило на закрытой части встречи, в принципе, всегда она была о ней, да, о событиях на закрытой части встречи. Мы узнавали от журналистов, у которых есть контакт с одним или другими предпринимателями, лучше с двумя. Это такой традиционный жанр. Накануне, значит, встречи собираются журналисты. Так, у тебя есть контакт с тем-то, олигархом у тебя с тем-то. Соответственно, давайте мы распределимся и узнаем, что там было. Но интересно, что вот с годами инсайды со встречи Путина с РСПП, они выходят, так сказать, в медиа, которые российские власти считают вражескими. То есть они вышли в Financial Times и вышли в The Bell оперативно. И большое спасибо The Bell за это. Сегодня еще я буду и за другое тоже хвалить. Собственно, две важнейшие вещи. Первое. На закрытой части встречи Путин сказал предпринимателям, то есть он сказал людям, которые платят налоги сами, они, да, у них работают, не знаю, там какая-то значительная часть россиян, там, правда, часть людей, которые были на встрече, даже получали разные премии, это предприниматели в кавычках, типа директора госмонополии РЖД Олега Белозерова или, да, директора, опять же, госкомпании Игоря Сечина. Ну, окей, хорошо, с ними вместе так вообще, я думаю, мы приближаемся к, знаете, там, почти 100%, ну, за исключением, окей, много людей на госслужбе, там, не знаю, 80%, 70% россиян работают у этих предпринимателей. То есть они еще и, значит, платят зарплату. И вот выходит Путин и говорит, что вообще-то воевать будем, пока весь Донбасс не захватим, никаких там свободной экономической зоны, вот захватим, и тогда войну, может, закончим. Это прям Ну, понятно, что там, не знаю, настроение Путина и планы Путина могут меняться, но давайте проанализируем, что это значит. Вот есть эта территория, есть оценки не либерах врагов, а самих Z-военкоров, прекрасную летопись того, что они считают, ведет Ваня Филиппов, ну, да, советую вам его канал читать, если еще не читаете, я сам отдельно разные каналы читаю, Z тоже помимо Вани Филиппова, ну и там, соответственно, общий консенсус, что, чтобы захватить оставшуюся часть Донбасса, нужно воевать еще минимум год-два, если не больше, и мобилизовать еще огромное количество людей, и потом сжечь их как пушечное мясо, потому что война зашла в тупик, будучи войной, прежде всего, дронов. Но не знаю уж там, готов ли Путин сжечь этих людей, еще там, не знаю, с пару сотен тысяч, возможно, кстати, готов вполне. Вот, для него, как говорится, люди мусор. Как говорилось в известном фильме, кстати, символично, что Медведев давал интервью, а, значит, на заднем плане шло «Место встречи изменить нельзя». И, наверное, подтекст, почему именно этот фильм там был, можно считать, вор должен сидеть в тюрьме, но я этот фильм помню как раз из-за фразы, прежде всего, «Для него люди мусор» про Жеглова. И считаю, что для Путина люди тоже мусор. Так вот, готов сжечь, и, возможно, даже в его, значит, мире, в его папочках, в его отчетах, которые приносят, вот-вот эти 15% Донбасса будут взяты, скоро-скоро. Ну, в принципе, у него и Купинск под российским контролем, так что нечего удивляться. То есть тут такая вилка, да, получается? Одна вилка, он знает, какое количество жертв еще нужно принести, чтобы захватить зачем-то эти 15% оставшейся территории Донбасса. Причем захватить что? Захватить безжизненную территорию, потому что она будет вся зачищена и от людей, и от зданий. Как говорится, освобождена от зданий, да? Вот. Ради какого-то символизма на карте или потому что уж закусился, должен победить. Нужно подчеркнуть. Но второй вариант есть, при котором он даже не понимает, что цена... Какой будет цена полного захвата Донбасса? Что цена полного захвата Донбасса — это еще там условно год, два, три войны, это еще сотни тысяч жизней, потому что в его папочке Украина вот-вот рухнет, украинской армии тяжело, но не настолько, чтобы рухнуть, да? Да и российская тоже не сладко, надо признать. Что признают сами из этого военкоры. И, соответственно, в его картине победа близка, вот-вот-вот-вот. Как у него часто бывает, да, вот, казалось бы, тяжело, а тут война с Ираном, значит, дает шанс какой-то. Казалось бы, тяжело, а потом Трамп приходит, и теперь есть шанс получить. Но если смотреть реалистично, то получается следующее. Президент Путин полагает, что нужно захватить эти 15% Донбасса, при этом даже сторонники войны говорят, что это будет стоить огромных ресурсов, как и человеческих, так и экономических, а главное, вот хочется орать каждый раз, а зачем, да, то есть кто-то когда-то, какой-то картограф, возвращаясь к моим предыдущим голосовухам, вот так нарисовал территорию Донбасса, он мог нарисовать ее иначе, там есть где-то естественные границы в виде рек, чего-то еще, но в целом карты, административные границы регионов в советское время, да, особенно этнические, значит, когда тебе здесь живут русскоговорящие украинцы и так далее. Но это все довольно условно. Но вот пока не дойдем, как говорится, до этого села, вот этого села, нужно положить триллион рублей и десятки, если не сотен тысяч жизней. И вот сложно как-то прогнозировать будущее, но давайте представим ситуацию, в которой эта цель достигается, не знаю, через год, два, три, с таким-то количеством жизней и с таким-то ударом по экономике, дальнейшим ударом по экономике, который так не сладко, и да, единственный свет в конце туннеля, который перед ней сейчас есть, это высокие цены на нефть, при этом украинцы одновременно бьют по транспортной инфраструктуре, так что непонятно в итоге, насколько Россия выиграет от роста цены на нефть и, соответственно, на СПГ тоже. Ну, давайте представим себе, да, что вот там условно через год, два, три захватывается таким-то, экономика в таком-то состоянии, столько-то людей положили, и потом, значит, соответственно, чуть проходит время, и возникает вопрос. Вот, значит, захватили столько сел, городов, они настолько-то разрушены, нужно еще вложить столько-то, а еще, значит, положили... потери были такими-то, и экономика оказалась вот такой-то большой жопе. И, соответственно, вот цена. Ну, то есть, всегда важна цена вопроса. Даже если для какого-то нейтрального человека. Ради чего все это было? Все это было ради 15, какого-то количества квадратных километров выжженной, уничтоженной земли. Ну, на самом деле, подлинная цена всего этого, подлинная цель, это вот карта на стене у одного конкретного человека. При этом вот ради этой карты не просто, мы переходим к второму пункту, не просто будут, как он сам заявил, все ресурсы экономики использоваться, не просто еще положат десятки, если не сотни тысяч жизней, а еще и теперь, значит, новая форма, будут скидываться предприниматели. Керимов заявил, что готов, Потанин, мы это знаем из Белла, и тот самый Дерипаска. Сумма, которая потом вышла в Мэше, уточнение, что это не деньги на войну, а это деньги на развитие экономики, это скорее какая-то, наверное, попытка чуть сгладить пиар-вещи для этих самых предпринимателей. Потому что я больше в этом смысле доверяю Financial Times и The Bell, чем Мэшу, который подтвердил, да, они дают деньги по 400, свыше 400 ярдов, но это деньги на развитие экономики. Ну, в принципе, да, на развитие экономики, когда у вас экономика вся напряжена, чтобы вести войну, ей нужны деньги. И деньги, конечно, огромные, но мне это все напоминает, знаете, какое-то то ли раннее новое время, то ли даже еще средневековье, когда королю, чтобы вести войну, нужно... У него есть разные способы. Может налоги поднять, налоги уже подняты. Ну, еще можно подвести, потрясти князей, графов, баронов и виконтов, чтобы они дали денег на войну, потому что очень важна. Вот война там закончит наследство. Испанское, английское, какое угодно, за какие-то коронные земли. И графьям, виконтам, баронам деваться-то, собственно, некуда, потому что, если что, могут их там и казнить, так же, как и здесь, и деваться-то некуда. Есть примеры, объявить тебе экстремистским объединением. И привет, да, то есть деприватизация или пересмотр итогов приватизации. А я уж не знаю, какое количество людей в зале. Такая специфика российского капитализма, они... Нет, там есть люди, которые построили бизнес с нуля и заработали и свои деньги абсолютно честно. Многие из этих людей уже уехали, типа Вова уже, Яндекс. То есть люди, которые просто построили конкурентный бизнес и в конкурентной среде стали миллиардерами, а не теми, кто выгодно, значит, женился, знакомился в 90-е и благодаря этому по низкой цене получил супер прибыльные государственные предприятия, типа Потанин Норникель, который говорит, ну, там оно было убыточное, мы вложили деньги, мы, значит, там дали управленческие какие-то вещи добавили. Слушайте, вот я честно почти уверен, что среднестатистический нынешний менеджер, получив Норникель в 96-97 году, он бы тоже вывел предприятие с крупнейшим в мире месторождением никеля в успешную компанию на месте... вместо какого-нибудь красного директора. Так что прекрасно они все понимают, что прокуратура может прийти к ним и эти деньги дать. Но здесь самое главное, это даже не то, что вот, значит, там потрясли, тут потрясли того, чтобы войну вести. И это правда напоминает, как король, который бегает, ситуацию как короля, который бегает за деньгами, значит, чтобы продолжить войну, которая нужна только ему. Здесь скорее вот именно цель и цена. То есть цель заявленная, весь Донбасс, а цена это, ну, прям вот уже не просто, значит, напряжение всех сил экономики и граждан, теперь и по кошелькам олигархов будут деньги трясти, чтобы король получил свою, значит, коронную землю, свой вольный город, который 100 лет назад принадлежал его семье, и он очень хочет его вернуть. И здесь как раз я возвращаюсь, опять получается магистральная тема этой голосовухи, возвращение к предыдущим голосовухам, что в какой-то момент я чисто гипотетически сказал, что путинская упертость или максимализм в целях СВО, то есть не малым довольствоваться в условиях, когда у тебя там проблемы с экономикой, война в военном смысле находится в тупике, и попробовать воспользоваться моментом и получить максимум, тем более Трамп тебе приносит, точнее, то, что есть сейчас, а не максимум, там, условно, весь Донбасс, или дойти до Киева, или что-то еще. Но путинский максимализм, это моя чистая гипотеза, потому что, как вчера правильно сказал Сергей Смирнов на стриме, Путину всегда очень сильно везет, но путинский максимализм вполне может ускорить или уменьшить срок его режима, потому что, казалось бы, там, до 22 года ничто не мешало править до 36-го. Да и сейчас-то, наверное, вот когда Трамп пришел, ну, вот, бери то, что тебе дают, объявляй победу и правь до 36-го. А как будто каждый раз он испытывает судьбу, а я вот, значит, пойду все равно по максимальным целям и посмотрим, что будет. И вот, учитывая, какое количество ресурсов людских, экономических и каких угодно прочих, каждый раз все больше напрягается для того, чтобы эти цели достичь, чтобы на карте, значит, и Славянск тоже был, на карте Путина российским, а не украинским. Возможно, не прав, возможно, никаким образом не ускорит конец режима. Но если вспомнить или привести те самые исторические аналогии королей, которые упирались в борьбе за свои коронные земли, и сначала налоги повышали, потом к виконтам приходили, потом еще раз приходили к виконтам, потом, значит, еще раз повышали налоги с крестьян и бюргеров. В общем, очень часто следующий абзац в этом историческом учебнике, ну и в итоге все это ускорило дальше через запятую все что угодно может быть. Не знаю, что там еще ускорило, переворот вряд ли, что-то табакерка тоже вряд ли, совершенно в это не верю, но вот какое-то такое ощущение, что настолько, когда с каждым годом напряжение все выше, Путин цели, казалось бы, не меняет, хотя когда-то еще был Киев за 3 дня, и, может быть, в своей голове и Киев-то еще до сих пор держит, а вдруг, да, сейчас, типа, Донбасс пойдет, дальше пойду. Вот это наводит на мысль, что все еще в поисках этого журавля он, возможно, ускоряет или приближает срок, после которого его режим заканчивается. Не знаю, что это может означать, просто вот гипотетически и исторически, когда такое количество ресурсов напрягается ради, тем более, таких эфемерных целей, история как бы говорит нам, что это ускоряет завершение правления данного конкретного правителя. Впрочем, как правильно сказал Смирнов, Путину везет. И во всех смыслах связанная с напряжением всех сил тема — это отключение интернета, потому что тот же глава РСПП Шохин Путину пожаловался, что вот, мол, и отключение интернета, как я много раз говорил, да, они бьют по бизнесу, потому что, ну, белые списки — это условно там 20-25, пусть и крупных проектов, но бизнес использует, даже дело не в сайтах, как мне кто-то зацепился, сайты-визитки, дело не только в сайтах-визитках, дело в разных сервисах внутренних, внутрикорпоративных, почтах и так далее, и так далее. И зная, как работает российская бюрократия, их включение в белые списки, да, займет годы, годы, годы. Ну, в общем, Путин, по сути, вопрос проигнорировал, что там про безопасность стал говорить, и на этой неделе блестящая работа, опять же, коллег с Дубелла, Маши Коломыченко и Леры Позаченюк, которые вот по-журналистски, то есть журналистика, она победила в этом конкретном случае, на мой взгляд, хотя, может быть, вы не будете убеждены их доводами, это ваше право, победила журналистика факта или журналистика новостей, победила журналистику комментария. Это обе журналистики, обе имеют право на существование. Я сейчас занимаюсь журналистикой комментария в данном случае. Но просто я как раз в рамках своей журналистики комментария несколько голосовух говорил, что, ну вот, непонятно, что происходит в Москве. Ну, то есть, была куча комментариев, а может, теперь вот в Москве всегда не будет интернета. Вот, наконец-то, стали белые списки вводить, как и говорили, они станут постоянными. Да, мое мнение по поводу белых списков я говорил, и какой-то голосовухи, там, прошлую или 2 голосовухи назад обращал внимание, что там, условно, РБК говорит, что белые списки включили, а как раз ДБЛ источники говорили, что они вообще-то включены, это безопасность. И что написали Лера и Маша? Они поговорили с источниками, в том числе у операторов, и в министерствах, и те говорят, что отключение интернета в Москве, оно было требованием безопасности, прям целые карты приносили, где и как отключать. И, опять же, это может быть совпадением, и вообще веры в ФСБ никакой нету. Я имею в виду, что совпало, что включение мобильного интернета в Москве и сообщение ФСБ, что, значит, украинская разведка пыталась купить дроны на оптовом волокне в Москве, на заводе, где они делаются, и оттуда запустить по разным объектам. Да, дрон на оптоволокне, им не нужен мобильный интернет, но, опять же, значит, возможно, решили, что, может, они и другие дроны купить хотят, поэтому мы отключим везде интернет, куда могут эти дроны пролететь. Логика чекиста — максимум отключений ради безопасности. Я к чему это говорю? Что, собственно, объяснение ДБЛ со ссылкой на источники, не на Ну, я так считаю, хотя, возможно, в итоге те, кто говорит, я так считаю, окажутся правы, но вот ссылка на источники, это было требование детской безопасности. То есть есть минимальная угроза, есть, точнее, возможность, что отключением ты как-то где-то что-то минимизируешь, ты отключаешь. Собственно, моя позиция по поводу отключения мобильного интернета, она примерно такая, что вот есть возможность, что один дрон не пролетит, поэтому все отключат. Даже несмотря на то, что не помогает. Вот такая примерно логика в данном случае дедов. И в Питере отключали, и как мы видим, теперь Питер, по Питеру бьют, ну, бьют по портам вокруг Питера, да, но это все, по сути, Петербург, Ленинградская область, один регион, пусть административно разный. Вот, так что в этом смысле я как... Опять же, вы можете сказать, ну, там, мало ли что говорят источники. Я считаю, что на самом деле, будучи за белыми списками, вот уже скоро там стационарный интернет туда-сюда, ваше право, и, да, может, дедов в голове тоже в итоге какой-то такой план есть, но пока вот источники говорят так, что эти отключения были ради безопасности, и здесь мы опять приходим к точке, в которой, а ради чего все это? Вот ради чего, значит, столица и вторая столица сидят без интернета, хотя их старались, ну, по крайней мере, Москву не отключать, потому что Москва должна быть довольна, да, потому что Москва — это столица, и все революции, как правило, начинаются со столицы. А дальше уже настолько все зашло далеко, что можно и в столице на неделю или сколько там больше интернет отключить. И... Это как раз к вопросу, зачем все это? Ради того, чтобы получить 15% оставшейся территории Донбасса, то есть получить выжженную землю. То есть она сейчас и так выжжена, да, ты пока захватишь, еще больше ее выжжешь, ты еще больше ее уничтожишь, это будет просто, вот, ну, там, ты еще кучу денег должен будешь вложить, если ты это дело захватишь в итоге. А зачем? А потому что карта на стене. Вот и вся, вот и, ну, вот и вся, вот это, все это напряжение. Шохин говорит Путину, мы страдаем, москвичи страдают, петербуржцы страдают, и дальше будет все больше и больше, потому что атак будет все больше и больше, и деды будут использовать, соответственно, этот способ для того, чтобы в их представлении эти атаки минимизировать. При этом одновременно, да, так совпало, что одновременно деды же завершают свой процесс по построению суверенного интернета в виде вытеснения западных сервисов или сервисов, которые они считают вражескими, типа Телеграма, из российского рынка, и вот совпало. И отключение ради безопасности, опять же, мне кажется, заметка ДБЛ довольно убедительная. Вот. И одновременно еще, значит, торжество суверенитета. По итогу, и здесь переходим к следующей теме, все это... Про его, как я, да вы сами прекрасно знаете, я говорил, и многие писали, к огромному недовольству даже сторонников войны, Z-военкоров, и на этой неделе один Z-канал с фотки Новороссии даже репостнул мое расследование о том, что он на блокировках зарабатывает семья первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, точнее, пересказ на популярной политике. Кстати, они в итоге удалили, как мне писал Макс Литаврин, потому что Литаврин обращал внимание, что у них же была впервые в истории настоящая Z-канал ссылка на подсчеты медиазоны по потерям. Когда я стал обсуждать, что вот смотрите, Z-канал, значит, теперь уже рассказывает о расследованиях, написанных тех, кого они сами считают врагами, в итоге они удалили и пост, где, значит, репостнули мой рассказ на популярной политике и ссылку медиазон. Но все равно довольно характерно. И митинги, которые должны были быть в это воскресенье, но самым жестким образом зародыш было все подавлено, и тут как раз в этом подавлении я в прошлый раз говорил немножко про Вавы Лебедь, потому что пообщался тогда с организаторами, с теми, кто подавал заявки, и вот как катком прошлось, буквально всех молодых ребят, которые, опять же, я искренне, ну, я полагаю, что это был искренний порыв молодых людей, которые интересуются политикой и не хотят, чтобы одновременно интернет отключался, искренний порыв воспользоваться конституционными правами, но другой вопрос, что, возможно, не... Точнее, невозможно, это будет какой-то, знаете, немножко газлайтинг. Но в реальность 26-го года, что ты можешь как угодно пытаться воспользоваться своими конституционными правами, тебя закатают в асфальт, кто-то успел уехать из заявителей остальных, буквально, значит, тогда закрыли на 15 суток, и дай бог, если на этом все ограничится. То есть я надеюсь, что они выйдут и не будут мшить, там, не знаю, экстремизм и что-то еще. Возможно, зависит от того, как пройдут митинги, но, судя по всему, на Болотной там буквально подробинок пришел, великий диссидент, который не хочет уезжать, какой-то парень с флагом, но в целом, значит, люди не пришли, возможно, да, парни сидят себе 15 суток, их отпустят, дай-то бог. Но как раз реакция властей, которые там, по-моему, в одном городе, Краснодаре, местные чиновники согласовали, опять же, да, по букве закона, но быстро все дело отозвали. Не дай бог. Это тоже такой момент характерный, то есть давно не было такого количества одновременно попыток провести митинги. Наверное, мне, честно говоря, вспоминается не мобилизация, то есть мобилизация скорее была какие-то стихийные выступления, хотя, наверное, отъезд людей и очереди — это тоже митинги и протесты, безусловно. Так что мне вспоминаются вот военные протесты, мобилизация и, соответственно, Надеждин. Очередь за Надеждой, просто все это в целом какая-то протестная активность. И вот эта попытка провести митинги со стороны, в том числе, разных политических сил, в том числе официальных политических сил, ну, в смысле, типа там КПРФ, кого-то еще, именно против блокировок. Даже по экономическим темам нет такого количества одновременно попыток провести акции протеста. Это довольно характерно, насколько это людей подбешивает, но, возвращаясь с самого начала голосовухи, подбешивает-то подбешивает всех, от предпринимателей, которые от этого страдают, до простых граждан. Но пункт один. Конкретный человек и еще несколько людей в его окружении очень хотят захватить, значит, и чтобы у них на карте Донбасс был частью России, а может быть еще и дальше, и поэтому на остальное все плевать, тем более сами интернетом не пользуются, на проблемы других людей. Ну и Б, для этого захвата, значит, нужно минимизировать последствия атак украинских дронов, даже если не помогает отключение, все равно будем отключать, и плюс сюда же еще давние желания дедов построить тот самый цифровой суверенитет в их представлении. Сервисы, которые принадлежат контролируемым людям, твоему собственному племяннику, если мы говорим про ВК, где доля у Путина. И вот, все это в одном моменте собирается. И кажется, завершая уже голосовуху, да, хочется орать. Ну вот, блин, это, то есть, фантазийные боли одного конкретного человека. Ты так опишешь цель, ради которой такое количество ресурсов будет используется, и хочешь сорать. Ну, то есть, ладно, там еще когда цель, не знаю, захват территории, который реально принесет стране огромную прибыль, что-то еще, не знаю, выход к морю, не знаю, ну, условно говоря, да. А в данном случае это 15, как, ну, какая-то, сколько-то километров квадратных, там, сколько их, сейчас тоже не помню, количество абсолютно выжженной земли. И вот это несоответствие затраченных ресурсов и цели. Разные, конечно, войны бывали, но мне вот интересно, вот если сопоставить, положить количество жертв, Первая мировая, наверное, да, потому что там, а за чего воевали-то, собственно говоря, если так подумать, значит, из-за Сербии, ну там как-то противоречий, клубок противоречий был, а здесь даже не скажешь, что клубок противоречий какой-то большой, честно говоря, вот, и в общем хочется орать. Конечно, в первую очередь из людских потерь, дальше из экономических потерь, потери будущего в том числе, потери будущего во всех смыслах и из-за проблем с экономикой, и потери будущего из-за того, что вот прямо сейчас это самое будущее в виде интернета и активных молодых людей уничтожается. А что орать-то? Как криком делу поможешь? Делать надо что-то делать, товарищ, делать. Вот я стараюсь, например, расследованиями. И, кстати, вот то самое расследование про семью первого замдиректора ФСБ, оно явно кому-то сильно очень не понравилось, потому что вторую неделю меня пробивает в разных ботах по пробиву, а тут новая волна с конца недели, это попытки взломать почту меня и моей семьи, ну даже просто попасть в мои аккаунты, то есть явно кого-то сильно задело, понимаем кого. Значит, правду сказал либераха-то. Ну и к вопросу, что делать и про расследование. Важное объявление. Проект Straight Forward, проект ребят, которые делали издательство «Индивидуум» в России, Феликса Сандалова и Алексея Докучаева. Кстати, пострадавших за как раз книгоиздание Докучаева сделали на агентом еще до войны за книжку, за то, что они издали книгу «Лето в пионерском галстуке», если помните эту историю. Редактором там работает Шурик Горбачев, гениальный редактор абсолютно, и они помогли мне книжку «Русский киберпанк» написать, то есть Шурик был редактором и помогают с ее продвижением, в смысле, с, там, с переговорами с разными издательствами, и, соответственно, они объявили open call для авторов из России, то есть нужно предложить тему для книги, не обязательно иметь опыт написания книг, они помогают, Шурик в этом смысле классный редактор, там есть небольшая стипендия, ее не хватит, сразу скажу, да, чтобы всю книжку написать, 3000 евро. Вот, хотя смотря где живешь, опять же, да, где какие-то глубинки, может быть, хватит. Им нужны интересные темы, вот, и дальше они уже помогают книжку продвинуть. Все-таки некоммерческий проект. У них сейчас open call именно для авторов из России, журналистов, ученых, кого угодно, да, то есть людей с интересным опытом, есть что рассказать, а ребята тоже помогут, да, даже если, может быть, не плохо или мало писали, они помогут с тем, чтобы эту книжку сделать реально книжкой. Эти книжки переводят, там, Саша Прокопенко книжка, соучастники на английском сейчас выходят, у меня на французском выйдет перевод, на болгарском, так что я поставлю ссылочку в описании в телеграм-канале, и, в общем, до, по-моему, до 6 мая у них open call заявок, поэтому, если что, пишите, если какие-то есть вопросы, мне в личку, вообще всегда пишите мне в личку, если что, ну, особенно не беспокойте, конечно. А еще будет приятно, если помимо того, что вы мне пишете в личку с вопросами, предложениями, замечаниями, вы отправляете донат, в том числе за эту голосовуху. В телеграм-канале Сахаров есть ссылка для этого. Там же по этой ссылке, кстати, описаны все возможности и к мою книжку «Русский киберпанк» купить с доставкой в Европу, доставкой в русскоязычные страны бывшего Советского Союза, электронную книгу за рубли, электронную книгу за евро. И за это спасибо большое Straightforward, и спасибо тем, кто слушает и поддерживает эту голосовуху. Новостное похмелье. Похмелились, друзья.